новостями вас знакомит моя коллега Екатерина Евсеева. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 18 июня, четверг. В студии Михаил Свинков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. Гражданское общество в антигражданских обстоятельствах. Доклад международной организации Human Rights Watch. Украина призывает Россию вывести подразделения Федеральной службы безопасности из структуры российского Черноморского флота. Сокращения на российских автозаводах в Ижевском и Волжском. Эти темы, а также обзор прессы, новости двух мегаполисов и городской репортаж. Это третий час утренней информационной программы «Время свободы». Международная правозащитная организация Human Rights Watch подготовила доклад под названием «Гражданское общество в антигражданских обстоятельствах. Безосновательные ограничения независимой общественной активности». Правозащитники пришли к выводу, что сегодня в России чиновники без особого труда могут прекратить деятельность неугодной неправительственной организации. С авторами доклада и руководителями некоммерческих организаций беседовала корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Доклад основан на исследованиях, проведенных в 10 российских регионах. В ходе работы собирались данные о том, как государство вмешивается в работу неправительственных организаций. Говорит Мэтью Шааф, автор доклада, сотрудник по связям с НПО российского офиса организации Human Rights Watch.
В докладе говорится о том, как законодательство об НКО и общественных объединениях позволяет государству вмешиваться в деятельность НПО и НКО. В это имеется негативное воздействие на работу таких организаций. В докладе показано, как в ходе регистрации Минюст использует закон, чтобы отказывать в регистрации из-за мелких ошибок. Ну, слава богу, это может вскоре измениться. А в докладе тоже показано, как Минюст имеет право один раз в 3 года проводить проверки. Это не плановая проверка, но внеплановые проверки могут осуществляться в любое время. Это в основном отказ в регистрации, проверки и отчетность. В этом избыточный контроль со стороны государства. Есть и другие давления государства на некоммерческие организации, так как в докладе показано, что и организации подвергаются пожарной инспекции, инспекции контрафакта софта и другие виды давления.
И это служит поводом для их закрытия?
Это может служить поводом для закрытия их. В докладе говорится о 3 случаях, когда государство успешно заявило о закрытии организации за мелкими ошибками или опечатками или недостатками в их деятельности.
Какова была методика вашей работы?
Исследование состоится из 10 регионов России, из Москвы и Питера. Я ездил по этим регионам. Я поехал на Дальний Восток, в Хабаровск, тоже на Сибирь, в Томск, в Новосибирск и в Читу тоже. И там я встречался с правозащитными организациями и с другими организациями. Я туда, по этим городам, ездил, чтобы узнать, какие там условия, какие там проблемы имеют некоммерческие организации. Для этого исследования я написал данный доклад.
На ваш взгляд, каково значение неправительственных организаций для современной России?
Общественные организации очень важны, конечно. И в данных обстоятельствах им очень сложно работать. Это не только правозащитные организации, но и организации, которые оказывают социальную помощь, может быть, детям. Это организации, которые занимаются просветительской деятельностью. И когда им очень сложно работать, то, конечно, это имеет утешающий эффект на гражданскую активность.
Это был Мэтью Шааф, сотрудник организации Human Rights Watch. В докладе приводится множество примеров того, как государство вмешивается в дела неправительственных организаций. Одна из них – Тюменское региональное отделение общероссийского движения «За права человека», ликвидированное местным управлением Росрегистрации на основании неких формальных поводов. Вадим Постников, глава отделения, рассказал «Радио Свобода» о том, каковы, по его мнению, истинные причины закрытия этой организации.
Поскольку организация поддерживала гражданскую активность в регионе, это вызывало серьезные возражения у регистрационной службы, на которую возложена задача бороться с экстремизмом. Ну вот, таким образом, я полагаю, они отчитали, что вот они борются с экстремизмом. Вторая причина, как мне кажется, опасение личного плана в отношении главы регистрационной службы. Потому что в наше поле зрения попадало много доказательств того, что регистрационная служба является местом, где часто можно заметить коррупционные проявления. Мы это видели, мы об этом сообщали. Издавалась газета «Именем закона», где мы показывали, вот где источники коррупции, как нам кажется, регистратор фамилии такая-то. Это мы так думаем, что для того, чтобы вот я как редактор газеты не имел возможности обращаться к публике, не имел возможности и далее рассказывать вот об этих проделках. Наверное, так. Потому что сейчас люди-то продолжают нести, находят нас, каким-то образом находят, несут материалы. Но мы, вот, организация немножечко скована в своих действиях, лишена возможности арендовать помещение, мы не можем вести приемы, и вся деятельность получается в таком стесненном очень формате.
Говорил Вадим Постников, глава Тюменского регионального отделения Общероссийского движения «За права человека». В докладе организации Human Rights Watch даются рекомендации правительству России. В частности, речь идет о том, чтобы изменить законодательство, упразднив в нем наиболее ограничительные нормы по отношению к неправительственным организациям. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Еще одно интервью на эту тему записал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Он побеседовал с Рэйчел Денбер, заместителем директора Восточноевропейского и Центральноазиатского отделения Human Rights Watch.
Главная проблема в однозначно враждебном подходе со стороны властей к неправительственным организациям. Эти организации рассматриваются и выставляются в глазах общества как источник опасности, как сила, которая наносит вред России, и их жизнь во многих случаях становится невыносимой. Нескончаемые инспекции, требования предъявить все новые и новые бумаги, постоянный поиск формальных прегрешений, административных нарушений, под предлогом которых можно закрыть или приструнить эти организации. Интересно, что объектом более жестокого внимания властей являются организации, защищающие права человека, занимающиеся неудобными для правительства вопросами. Подавляющее большинство из них получает западные гранты. В вашем докладе нет явно однозначной оценки эпохи президента Медведева. Вы упоминаете о его инициативах. А в реальной жизни изменилось ли отношение к неправительственным организациям за время его президентства? Я думаю, из-за того, что у Медведева была репутация человека, приверженного реформам, его приход к власти вызвал большие надежды на то, что независимые организации смогут вздохнуть спокойнее. Эти надежды пока не оправдались. Его первый год был отмечен несколькими чудовищными нападениями на сотрудников НПО и других независимых общественных активистов. Как известно, в апреле Дмитрий Медведев создал рабочую группу, которая должна предложить реформу законодательства, касающегося независимых организаций. Но пока остается без ответа вопрос, насколько он искренен в своей инициативе. И судить об этом можно будет только на основании того, какие реальные шаги предпримет правительство в этой сфере. Осуществит ли оно обещанное президентом?
В эфире «Радио Свобода» была Рэйчел Денбер, заместитель директора Восточноевропейского и Центральноазиатского отделения Human Rights Watch. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Спасательные работы на месте обрушения дома в центре Москвы прекращены. Сегодня возобновляются поставки белорусской молочной продукции в Россию. В Брюсселе открывается двухдневная встреча глав государств Европейского Союза. Министр финансов Великобритании Китти Ашер ушла в отставку из-за сообщения о том, что она уклонилась от уплаты налогов. Палестинская радикальная группировка «Хамас» заявила, что не признает государство Израиль. На время президентских выборов в Афганистан будут направлены дополнительно до 10 тысяч военнослужащих международных сил. Экс-кандидат в президенты Ирана от оппозиции Мирхосейн Мусави призвал своих сторонников провести сегодня день траура. Следующий выпуск новостей через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня слушайте в нашем эфире программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Программа выйдет в 14:00. Сейчас мы переходим в нашей программе, в программе «Время свободы», к обзору центральных российских газет и посмотрим, что пишут российские газеты о конфликте России и Белоруссии.
Российская газета, в частности, описывает, как действовал введенный Государственным таможенным комитетом Беларуси и уже снятый, как мы знаем из новостей, усиленный режим контроля за перемещением грузов на основных белорусско-российских магистралях. Так вот, вчерашним утром на пункте пропуска Редьки, где ранее работали только страховщики и транспортная инспекция, действительно появился автоприцеп, микроавтобус с эмблемой белорусского ГТС, но на скорости движения российских автопоездов это никак не отразилось. В движение транспорта через границу белорусские таможенники фактически не вмешивались, так что их появление было скорее демонстрацией, отмечает российская газета. А вот Коммерсант пишет, что Россия фактически в то же самое время начала подготовку к газовой войне с Белоруссией. Об этом же пишет «Время новостей». Публикация тут озаглавлена «Газпром открывает белорусский фронт». Советник по экономическим вопросам посольства России в Беларуси Андрей Кузнецов заявил, что «Газпром» потребовал от Белтрансгаза погасить задолженность в сумме более 230 миллионов долларов за поставленный в январе-апреле природный газ. Соответствующее письмо направлено на белорусской стороне. Кузнецов пояснил, что обнародованная сумма представляет собой разницу между контрактной ценой поставок за январь-апрель и фактической оплатой белорусской стороны. «Газпром» отвел Минску на возвращение долгов менее недели. Деньги должны поступить на счета монополии до 23 июня. Какие могут последовать санкции – ни в «Газпроме», ни в посольстве России в Беларуси не уточняют. Глава администрации президента Беларуси Владимир Макей видит за конфликтом конъюнктурные интересы влиятельных российских бизнес-структур, заинтересованных в контроле над лакомыми кусками белорусской экономики. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости». Вряд ли Россия пойдет в лобовую и перекроет Беларуси газовый кран, как это было с Украиной, полагает генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов. По его мнению, скорее всего, все закончится взаимными уступками. Ну, а вот независимая газета публикует материал на тему «Кому война, а кому мать родна». Разгорающаяся между Россией и Белоруссией молочная война принесла определенные дивиденды Украине. Не имея возможности вести торговую информационную войну сразу против нескольких соседей, Москва решила пойти на определенные уступки Киеву. В частности, вчера было объявлено, что Россия авансом оплатила транзит газа в Европу через территорию Украины до начала 2010 года, перечислив Киеву 2 миллиарда 200 миллионов долларов. По сути, это кредит в объеме вот этой суммы. Об этом вчера заявил премьер-министр Владимир Путин в ходе встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Это значительные ресурсы, которые украинские партнеры получили фактически от России. Очень надеюсь на то, что дисциплина в рамках действующих контрактов будет соблюдаться с обеих сторон и в будущем. Конец цитаты. Алексей Миллер, в свою очередь, заявил, что учитывая тяжелую экономическую ситуацию в Украине, «Газпром» отказывается от предъявления штрафных санкций к украинским коллегам за недобор ранее законтрактованного газа. Причем будет придерживаться такого подхода и в дальнейшем. «Время новостей» при этом обращает внимание вот на какой аспект проблемы. Белорусско-российский спор породил немало вопросов о будущем интеграционных процессов. В частности, он поставил под сомнение перспективы формирования в начале будущего года таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. Молочный конфликт явился лакмусовой бумажкой, которая показала, что создание полноценного таможенного союза в ближайшее время вряд ли стоит ожидать. Если оказалось так сложно договориться по простым вопросам, которые должны обсуждаться в рабочем порядке, то непонятно, каким образом стороны предполагают решать более серьезные проблемы, сказала «Времени новостей» замглавы исследовательского центра Белорусского института приватизации и менеджмента Ирина Точицкая. Ну и еще вот «Время новостей» пишет сегодня о том, что в штаб-квартире Всемирной торговой организации в Женеве начались консультации представителей вот этого самого будущего таможенного союза России, Беларуси и Казахстана и членов этой международной организации о вступлении вот этого самого таможенного союза в ВТО. А публикация озаглавлена «На всякий случай Россия, Казахстан и Беларусь пока не вышли из индивидуальных переговоров по ВТО». Но, возвращаясь к теме белорусско-российской, утихающей, как вроде бы кажется...
Затухающей,
да, молочной войны, еще процитирую независимую газету. «Думаю, ситуация будет сглажена», — об этом заявил белорусский политолог Андрей Федоров. По его мнению, резкого разворота Белоруссии на Запад в этот раз еще не произойдет. И не только в том дело, что Лукашенко захочет помириться с Россией. Запад ставит строгие условия по демократизации. В то же время эксперт считает, что осадок останется, и дрейф Беларуси в сторону Запада продолжится.
Спасибо, Валерия. Обзор подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Ну, от российско-белорусских отношений мы перейдем к российско-украинским. Украина призывает Россию вывести подразделение Федеральной службы безопасности из структуры российского Черноморского флота. После 13 декабря все представители ФСБ России на Черноморском флоте должны покинуть территорию Украины. Об этом сообщил глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Украине Владимир Вахненко.
В составе Черноморского флота сейчас работают 19 офицеров Федеральной службы безопасности России, которые, как отмечают украинские власти, занимаются разведывательной деятельностью.
Российская сторона доводит, что это законным, когда на территории...
Российская сторона доказывает, что это является законным, когда на территории Украины размещается подразделение ФСБ. Это пример того, каким образом можно демонстрировать неуважение к стране, которая принимает Черноморский флот. Заявил Радио Свобода первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Огрызко. Между тем, в службе безопасности сообщили, что до 13 декабря этого года все представители ФСБ должны покинуть украинскую территорию. О таком решении Киева российская сторона уже проинформирована по официальным каналам. Сотрудники российской спецслужбы появились в Севастополе в 2000 году. Тогда между Украиной и Россией была достигнута соответствующая договоренность, которая выходила за рамки подписанного 3 годами ранее договора о временном базировании Черноморского флота в Крыму, говорит эксперт Киевского центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
В подписанных документах в 1997 году речи о ФСБ не было. Это было уже как бы дополнительной мерой, которой российская сторона пыталась обеспечить дополнительную безопасность группировки Черноморского флота на территории Украины.
Однако на практике, подозревают в Киеве, подразделение ФСБ не обеспечивает безопасность своего флота, а выполняет совсем другие функции, продолжает Михаил Самусь.
Я думаю, что конкретных фактов о том, что офицеры ФСБ как-то мешали украинским властям жить или функционировать, я думаю, нет. Но, с другой стороны, является довольно-таки логичной позиция в том, что офицеры спецслужб иностранных государств не могут работать на территории другого государства. В мировой практике офицеры или сотрудники специальных служб, они работают или официально, например, в составе посольства, или это уже называется совсем по-другому. Разведывательная деятельность или деятельность, которую потом в дипломатических терминах изображают как деятельность несовместимая с деятельностью дипломатов. Но здесь немножко другой случай. Здесь все было основано на договоренности. Теперь Украина решила отойти от этой договоренности и аргументирует это тем, что Украина берет на себя право обеспечивать контрразведывательный режим на территории Украины собственными силами, без участия каких-либо спецслужб других государств.
Как заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко, все функции, предусмотренные национальным законодательством, в том числе по безопасности российских моряков, теперь возложены на подразделения военной контрразведки украинской спецслужбы в Севастополе и Симферополе. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мировой финансовый кризис и планы президента США Барака Обамы по противодействию финансовому кризису – это главная тема нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В среду президент Обама представил свой ответ на финансовый кризис, потрясший мировую финансовую систему. Его планы, как считают эксперты, представляют собой крупнейшую со времен Великой депрессии реформу Уолл-стрит и банковской системы. Слово Яну Рунову.
Нынешняя система сложилась еще во времена Великой депрессии. Цель реформы – предотвратить повторение финансового кризиса и улучшить защиту потребителя и инвестора. С помощью этой реформы правительство намерено жестче контролировать рынки кредитования и деятельность банков. В некоторых финансовых кругах план Белого дома вызвал беспокойство тем, что Федеральный резерв получит слишком большую власть. власть, а правительство усилит свой контроль над финансовым сектором. На критику президент Обама ответил: «Я должен убрать тот кавардак, который мне достался в наследство. Но как только удастся стабилизировать экономику, рынок сможет делать все то, что ему лучше всего удается – увеличивать рабочие места, открывать новые возможности для развития бизнеса. Однако теперь на скоростной дороге надо установить четкие правила езды, которые необходимо соблюдать во избежание аварий. То есть мы хотим провести здравые реформы». Насколько результаты реформы, если она будет одобрена Конгрессом, реально почувствует на себе потребитель? На этот вопрос ответил научный сотрудник Американского института экономических исследований, бывший сотрудник Федерального резервного банка Нью-Йорка Уокер Тодд. Намечено создать агентство по защите кредитов. Это шаг в верном направлении, ибо хороши любые меры, выводящие защиту потребителя из ведения Федерального резерва. При действующей сейчас системе правила банковской защиты интересов потребителя диктует Федеральный резерв, а для него главное – защищать интересы банков, а не потребителей. Есть предложения, которые могут принести краткосрочную пользу, но опасны для будущего. Например, предоставление Федеральному резерву право выдавать займы в случае чрезвычайной необходимости. Это опасно потому, что за такие займы потом придется дорого платить либо повышением налогов, либо ростом инфляции. Опасность этого еще и в том, что чрезвычайные займы Федеральный резерв может предоставлять по просьбе Белого дома и Министерства финансов без одобрения Конгресса. Ситуация может улучшиться только если власть Федерального резервного банка будет урезана. По плану президента Обамы, финансовые компании должны будут увеличить резервный капитал, повысить ликвидность и мобильность перемещения капитала. Предусмотрены новые правила для инвестиционных фондов и кредитно-рейтинговых агентств. Надзором за кредитованием будет заниматься новое агентство по финансовой защите потребителя.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода сегодня в час дня слушайте программу «Час прессы». Ее тема: каким газетам вы отдаете предпочтение, бумажным или электронным? Ведущий программы Олег Кусов обсуждает этот вопрос с заместителем главного редактора газеты «Комсомольская правда» Андреем Дятловым, доктором юридических наук, специалистом в области интернет-права Ильей Рассоловым и доктором юридических наук Тарасом Шамбой. Программа «Час прессы» в 13 часов. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе, «Время свободы», поговорим о сокращениях на Ижевском автозаводе. О ситуации в Иране у нас будет интервью с иранской журналисткой Гальнас Эсфандари, а также новости мегаполисов и городской репортаж. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве. 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Спасательные работы на месте обрушения дома в центре Москвы прекращены, сообщили в МЧС. Из-под завалов извлечены тела трех погибших. Всего от частичного обрушения здания пострадали 9 человек. Все погибшие и пострадавшие – рабочие стран СНГ. По предварительным данным, причиной обрушения стало нарушение техники безопасности при проведении работ по реконструкции здания. Сегодня возобновляются поставки белорусской молочной продукции в Россию. Накануне Роспотребнадзор и Министерство сельского хозяйства Беларуси подписали протокол, удовлетворивший обе стороны. Причиной покушения на ректора Читинской государственной медицинской академии Анатолия Говорина стал бытовой конфликт, сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России. Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в покушении. В ректора медицинской академии стреляли в среду днем около читинской гостиницы «Байкал». Он был успешно прооперирован, и в настоящее время его жизнь находится вне опасности. В Брюсселе сегодня открывается двухдневная встреча глав государств Европейского Союза. Ожидается, что лидеры стран ЕС поддержат кандидатуру португальца Жозе Мануэла Баррозу на посту главы Европейской комиссии. Ранее он выразил желание остаться на своем посту на второй пятилетний срок. Министр финансов Великобритании Кити Ашер ушла в отставку за сообщение о том, что она уклонилась от уплаты налогов, сообщает BBC. Ранее в СМИ появилась информация, что министр в 2007 году продала свой второй дом как первый и благодаря этому избежал уплаты налога на прибыль от реализации имущества. В столице Сомали, Могадишо, при минометном обстреле погибли по меньшей мере 13 человек. Сильный взрыв произошел, когда верующие выходили из мечети на севере города. На время президентских выборов в Афганистан будут направлены дополнительно до 10 тысяч военнослужащих международных сил.
Екатерина Евсеева подготовила выпуск новостей. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. В Ижевске на предприятиях «Ижавто» с начала недели работает консультационный пункт для увольняемых сотрудников. Руководство Ижевского автозавода недавно объявило о намерении сократить около 2500 человек. Проконсультируют работников автозавода и служба занятости города. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Ижевске Надежда Гладыш.
Сегодня на Ижевском автозаводе невозможно получить официальную информацию о численности работников. Все цифры, если так можно выразиться, гуляют посредством массовой информации, иногда в достаточно искаженном виде. Так, сообщение о том, что Ижавто вот-вот отправит на улицу 90% работников, оказалось ошибкой журналистов. Речь на самом деле идет о том, что из 2407 работников, получивших уведомление о предстоящем сокращении, а это примерно половина списочного состава работников автозавода, 90% согласились уйти с предприятия до 26 июня по соглашению сторон, то есть написав заявление об уходе по собственному желанию, за что администрация простимулирует такого работника выплатой трехмесячного среднего заработка. Средства на это, приводят газеты слова директора по персоналу Геннадия Черненко, зарезервированы. По сокращенной рабочей неделе Ижавто работал с конца прошлого года. О предстоящих увольнениях говорит с тех же пор. Однако президент Удмуртии Александр Волков на встрече с премьер-министром Российской Федерации 20 апреля заверил Владимира Путина, цитата, «одно могу сказать точно, массовых сокращений работников на заводе не будет». Конец цитаты. Но обещание не сдержал. 1 мая главный конвейер Ижевского автозавода встал, а 19 мая директор автозавода Михаил Добында подписал приказ о сокращении 60% штата. В своей последней прямой линии на местном телеканале «Моя Удмуртия» удмуртский президент назвал Ижавто самым слабым местом в экономике Удмуртской республики.
Руководство завода, мои коллеги по правительству, я лично проводим очень много рабочих встреч, переговоров по судьбе нашего Ижавто. Я точно знаю, что Ижавто нужен автомобилестроению нашей страны. Но, к сожалению, на сегодня автомобилестроение не является приоритетом в развитии экономики. В данный момент мы работаем и с Минпромом, и с Ростехнологиями, и этот вопрос на контроле и у президента, и у премьера.
Источники на автозаводе утверждают, что с середины июля Ижавто будет выпускать ВАЗовскую четверку и фургон на ее основе, а также двух корейцев – Kia Spectra и Sorento. Всего 2600 автомобилей в месяц, что составляет примерно половину от кризисного прогноза. А высвобожденные автозаводцы в июне на 25% увеличат нагрузку на биржу труда. С января по май количество официально зарегистрированных безработных в Ижевске возросло вдвое. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В продолжение этой темы наш корреспондент в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев опросил горожан, что они будут делать, если потеряют работу.
Все зависит от желания, а не от чего-то там другого. В конце концов, вместе улицу это тоже работа, и ничего зазорного в этом нет.
Ну, я думаю, что вариантов, наверное, несколько. Один вариант, если есть какие-то сбережения, то, может быть, оглянуться и вообще по сторонам и как-то так вот расслабиться. Вот другой вариант, все-таки пойти, так сказать, на биржу, пока сейчас действительно лето, может, и какие-то сезонные. Другое дело, что это очень морально очень тяжело. Это безусловно.
Не впадать в панику. Собрать манатки и ехать в Сочи. Я недавно там был. На каждом шагу объявление требуются рабочие, требуются строительные рабочие. Моментально того, кого надо, устроили на работу.
Во-первых, я, конечно, стала бы на учет в фонде занятости. Это наиболее приемлемый вариант. И, конечно же, объявления в газетах. друзья, знакомые, случайные где-то вот слухи, кто-то что-то сказал, кто-то что-то где-то увидел. Я думаю, что кто хочет найти себе работу, тот ее всегда найдет.
Искал бы что-нибудь, где заработать копейку, если она мне нужна на сегодня. А вообще, я не знаю.
Да не падает духом работы на самом деле. Много работы. Дело другое, что разные критерии, хочет человек и эту работу выполнять или нет, а работы море. А если человеку нужны конкретно деньги на проживание, вот, допустим, вот на какой-то момент, всегда можно найти работу.
Ну, прежде всего, конечно, обратиться в службу занятости. И плюс ко всему, ну, искать работу. Работы много, но большинство людей, к сожалению, с которыми я сталкивался, просто не хотят работать. Работа есть, просто люди не хотят ее делать. Или люди не согласны на те деньги, которые предлагают.
Надо взять себя в руки, приложить максимум усилий и все-таки искать работу. И тогда она найдется.
Потерял работу, ищи новую. Можно, конечно. Если захочешь, найдешь.
Искать, добиться своей цели и найти работу, которая тебе нравится и будет удовлетворять все нюансы, которые нужны для жизни. Сложно, но можно.
Для начала не отчаиваться. Человек, который попадает в тяжелую ситуацию, он теряется. Теряется по жизни. Но нормальный человек, он знает, что он никогда не потонет, он никогда не останется под забором. Он будет рыть землю, но он будет из этой тяжелой ситуации исходить и выходить. Каким образом? Это уже по ходу дела.
Если уже совсем сложно и нельзя найти нигде ничего, то воспользоваться поддержкой государства, как-то встать на учет, ну и, естественно же, как бы искать работу, потому что если сидеть на месте, я думаю, что ничего добиться нельзя.
Вот как отвечают ростовчане на вопрос, что вы будете делать, если потеряете работу. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Иране не прекращаются акции протеста сторонников Мирхосейна Мусави, оппозиционного кандидата на прошедших президентских выборах. Протеста против сфальсифицированных, как они считают, итогов голосования. По официальным данным, победу на выборах одержал нынешний президент Махмуд Ахмадинеджад, но оппозиция требует проведения повторных выборов. Мусави призвал провести сегодня день траура по погибшим в столкновениях демонстрантам. Волнения противников Ахмадинеджада продолжаются с субботы и оцениваются наблюдателями как самые значительные со времени Исламской революции 1979 года. Мой коллега Александр Гостев побеседовал о ситуации с иранской коллегой, журналисткой Гальнас Эсфандари.
Что произошло в Тегеране и других крупных городах Ирана вчера вечером и ночью? Я в первую очередь говорю о сообщениях об убийствах и арестах сторонников оппозиции.
Вчера в Тегеране состоялась новая массовая манифестация. На основании аудио и видеосообщений по электронной почте, которые нам удалось получить от местных жителей, очевидно, в этой акции участвовали несколько тысяч человек. Это была мирная демонстрация. Очень многие из присутствовавших там держали в руках плакаты с надписью «Вот мой голос». Одновременно очень многие рассказывают об арестах и обысках в студенческих городках, не только в столице, но и в других городах, например, в Исфахане. За этими арестами и нападениями в первую очередь стоят революционная гвардия и милиция Басиджи. Со студентами обращаются очень жестоко, и это не в первый раз. Два дня назад подобное уже произошло в одном из студенческих городков в Тегеране. По нашим данным, 5 студентов тогда были убиты. Но давление оказывается не только на студентов. За последние дни несколько сотен активистов оппозиции, журналистов, сотрудников правозащитных организаций также были арестованы властями, часто просто в своих домах. И в их числе бывший вице-президент страны, представитель духовенства и очень известный в интернете блогер Мухаммед Али Абтахи.
Сегодня в Тегеране ожидаются новые акции протеста. Насколько они могут быть массовыми? Кто именно собирается выйти на улицы? Оппозиция, сторонники Мусави? И каковы настроения демонстрантов? Они начинают отчаиваться или все еще полны решимости?
Я разговаривала с несколькими из них, в том числе с одной своей знакомой, молодой женщиной, живущей в Тегеране. Она сказала, что несмотря на угрозы и насилие, несмотря на кровь, пролитую по вине властей, манифестанты готовы продолжать борьбу. Участники уличных акций протеста крайне разгневаны. В стране повсюду буквально кипит ярость из-за того, что, как считают очень многие, прошедшие выборы были сфальсифицированы. Мы не голосовали за Ахмадинеджада. Мы выбрали Мусави, говорят они. Так что сегодня в Тегеране не ожидаются новые выступления. Причем не только днем. Уже появилась своеобразная традиция. Все люди, недовольные режимом, по ночам поднимаются на крыши своих домов и кричат «Аллах Акбар», то есть «Слава Всевышнему», и одновременно «Смерть диктатору». И еще выкрикивают лозунги в поддержку Мир Хосейна Мусави.
Действительно ли Мир Хосейн Мусави призвал своих сторонников прекратить протесты, как сообщают официальные СМИ Ирана? Какие последние заявления он сделал?
Мусави сделал уже несколько новых заявлений, с которыми можно познакомиться в интернете. Последнее появилось минувшей ночью. Он вовсе не просил своих сторонников прекратить протесты. Он лишь призвал их проявлять разумную осторожность и не смешиваться с теми, кто готов превратить мирную демонстрацию в кровавое побоище. Сам он не собирается появляться на митингах. Все ждут его нового заявления, и, очевидно, он лично испытывает колоссальное давление со стороны властей. Работа всех его сайтов заблокирована. Но ему удается размещать сообщения в Твиттере, в сети Facebook и так общаться со своими сторонниками.
А пользуется ли Мусави хоть какой-то поддержкой среди полиции, правоохранительных органов, среди сил безопасности?
Пока это непонятно. Однако у нас, например, есть видеозапись, на которой видно, как большую группу демонстрантов окружают полицейские. Но они стоят спокойно и не предпринимают никаких попыток прекратить акцию. Наоборот, некоторые даже спокойно вступают в беседу с манифестантами. Поэтому мы надеемся, что это может восприниматься как знак симпатии полицейских к идеям, которые звучат на улицах. Но, с другой стороны, я уже упоминала о милиции Басиджи. У них нет ни грамма жалости к людям, не говоря уже о симпатии. Именно они крайне жестоко избивают студентов в последние дни.
Насколько сильно сейчас влияет на ситуацию позиция верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи? Говорят, что он совсем не появляется на публике с момента оглашения результатов выборов.
Действительно, он распространил несколько открытых заявлений, но на публике не появлялся. Он одним из первых поздравил с победой Махмуда Ахмадинеджада, а сейчас выразил свою поддержку идеи пересчета голосов на некоторых участках. Но люди в Иране хотят не этого, они требуют полностью провести выборы заново.
Любая информация из Ирана сейчас поступает крайне скудно и нерегулярно. Насколько ухудшились за последние дни условия работы журналистов, как иностранных, так и местных, иранских?
Иностранным корреспондентам в Иране со вчерашнего вечера запрещено освещать любые акции и мероприятия, не имеющие санкций властей. Чтобы просто выйти из своего офиса или дома, им теперь требуется специальное разрешение. Уровень давления и препятствования работе местных журналистов просто невероятен. Я разговариваю с одной журналисткой, которая сейчас находится в Тегеране. Она рассказала, что среди бела дня, в тот момент, когда она с коллегами работала в редакции, внезапно к ним ворвались сотрудники Министерства безопасности и арестовали одного из них. Они увезли этого человека с собой без всяких объяснений, неизвестно куда. Я уже говорила, что среди арестованных за последние 3-4 дня очень много работников СМИ. Им очень сложно добывать и передавать информацию. И именно поэтому эту функцию взяли на себя простые люди. Они посылают нам видео и аудиозаписи, сообщения по электронной почте, просто отваживаются звонить по телефону, чтобы поделиться свежими новостями.
На вопрос Александра Гостева отвечала иранская журналистка Гальнас Эсфандари. В Иране продолжаются акции протеста против итогов, официальных итогов президентских выборов, победителем на которых был объявлен действующий президент Махмуд Ахмадинеджад. Вы слушаете радиостанцию «Свобода», программу «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня возобновляются поставки белорусской молочной продукции в Россию. Спасательные работы на месте обрушения дома в центре Москвы прекращены. В Брюсселе открывается двухдневная встреча глав государств Европейского Союза. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Новости мегаполисов». У микрофона Вера Володина.
Москва. Сегодня депутаты Московской областной думы рассматривают кандидатуру на пост вице-губернатора Московской области. Как сообщается на официальном сайте думы, это зам руководителя Федеральной налоговой службы Российской Федерации Константин Седов, ранее возглавлявший подмосковное управление налоговой. Предстоящий переход Седова на этот пост связывают с желанием российского правительства навести порядок в финансовой сфере администрации Московской области, только что получившей от Минфина стабилизационный кредит в 6 миллиардов рублей. Петербург. За 4 месяца этого года заполняемость петербургских гостиниц упала на треть. Гостиничный рынок Санкт-Петербурга пострадал из-за кризиса сильнее, чем в Москве. Эксперты объясняют эту разницу открытием за короткий период нескольких новых качественных гостиниц под управлением международных операторов. В условиях падающего спроса появился таким образом резкий рост предложения. Москва. На прошедшей в столице ярмарке вакансий для работников игорных заведений руководитель Департамента труда и занятости населения Москвы Олег Нетеребский заявил журналистам, что после закрытия с 1 июля казино и клубов многим уволенным удастся найти работу.
В списке на освобождение со сроком 30 июня подали порядка на 10 с небольшим тысяч человек. Из них москвичи, опять же, посчитать это в пределах 10%. Цифра эта для города не критичная, и в рамках тех ярмарок вакансий, которые мы проводим, и в рамках приема службы занятости данные люди будут трудоустроены.
Петербург. Вдвое выросла задолженность по заработной плате в Санкт-Петербурге за один месяц май. По данным на начало июня, она составляет почти 62 миллиарда рублей. Растут долги и в Ленинградской области. За месяц выросли на 64%. Сумма долга приблизилась к 100 миллионам рублей. Новости Москвы и Петербурга. 18 июня. Вера Володина.
В Москве продолжается голодовка в поддержку жертв милицейского произвола. Среди голодающих у памятника Юрию Долгорукому Кирилл Корязин, избитый в прошлом году в ОВД «Сокольники». Кирилл и его сторонники требуют расследования этого преступления и наказания виновных. В ГУВД Москвы сразу после происшествия заявили, что милиционеры никого не избивали, а просто разнимали драку. Подробности в репортаже Любови Чижовой.
25-летний москвич Кирилл Корязин вспоминает события, которые произошли почти полтора года назад. Он и его товарищи стояли у входа на станцию метро «Сокольники». У одного из молодых людей в руках была бутылка пива. Для Москвы, да и других российских городов, это не редкость. Кирилл предполагает, что внимание проезжавшей мимо милицейской патрульной машины привлекла не бутылка, а не совсем обычные прически юношей, иракезы и длинные волосы.
4 апреля 2008 года сотрудники милиции и люди в штатском незаконно избили и задержали себя молодых людей, неформально виду около станции «Сокольники». Целая группа людей, просто вот молодые парни, а вот волосы длинные, и у кого-то иракезы так называемые на голове. Воспользовались они вот бутылкой пива в руках одного из них, всего лишь одного из них. Нашли они к Всеволоду Остапову, это у него было в руках эта бутылка пива, и попытались взять у него взятку по поводу этой бутылки пива. Конечно, он сказал, что нет, потому что пиво у нас не запрещено распивать вот в скверах. Это все было в сквере рядом с метро на «Сокольники». А что они начали его хватать? Они не предъявили ни документов, ничего. Люди, которые стояли рядом, попросили, чтобы они предъявили свое удостоверение, на что были посланы в матерной форме просто вот куда подальше. Милиция вызвала подкрепление и использовала спецсредства, дубинки, наручники. В конце концов нас задержали. Пытали несколько часов с использованием электрошокеров. Я был закован в наручники, причем так, что руки мои посинели буквально там сразу. У меня шрам от этих наручников до сих пор на руке остался. Избивала все смены отделения, которые находились с этого отделения с 7 часов до 11 часов.
Сразу после этого происшествия ГУВД Москвы распространила информацию, что в ОВД «Сокольники» никого не избивали, а милиционеры просто разнимали драку у метро. Тем не менее, спустя полтора месяца адвокату Кирилла Корязина Евгению Черноусову удалось добиться возбуждения уголовного дела по факту превышения милиционерами должностных полномочий. Правда, расследование дела продвигается крайне медленно. Прокуратура прокуратуре так и не удалось выяснить фамилии дежуривших в тот день милиционеров.
С самого начала было видно противодействие ГУВД Москвы тем, чтобы не возбуждать уголовное дело. Оно было отказано незаконно. И только спустя полтора месяца, ну это был апрель, а вот 27 июня было возбуждено уголовное дело по пункту А, части 3, статьи 286. Превышение должностных полномочий сотрудниками милиции. Преступление это не раскрыто до настоящего времени. Каждый раз срок предварительного следствия продляется. И последнее мною получено от исполняющего обязанности прокурора города Москвы Росинского ответ, письменный ответ по поводу данного уголовного дела. Должностное лицо прокуратуры перечисляет факты, говорит о том, что да, кто-то наказан и так далее. Ну, во всяком случае, следователь, который расследовал уголовное дело, он уже не работает в прокуратуре, уволен. Но, тем не менее, расследование не проводится. Не проводятся следственные действия, такие как опознание, очные ставки, выезд на место происшествия. Идет самый настоящий саботаж этого дела.
Правозащитник Лев Пономарев напоминает, что в правоохранительных структурах крайне неохотно расследуют преступления, совершенные их сотрудниками, но призывает россиян, пострадавших от действий милиции, добиваться справедливости во что бы то ни стало.
Не оставлять ни одного случая самоуправства милиционеров без должной общественной реакции. Только таким образом мы можем что-то добиться. Не позволять им прятать концы в воду. К сожалению, в деле Сокольника мы больше, почти полтора года мы добиваемся окончание вот этого расследования и наказание виновных. До сих пор мы это не сделали. Это показывает, с другой стороны, величину сопротивления этой системы. Они своих не сдают.
Насколько масштабная проблема милицейского произвола?
Она огромна. Мы видим, что произвол почти каждый день происходит со стороны милиции. Другое дело, что только такие крупные факты, когда уже милиционеры бегают с пистолетами и стреляют, это действует на общество. Но это все возникает только в том случае, когда менее заметные факты произвола остаются без расследования, без наказания.
Говорил российский правозащитник Лев Пономарев. Адвокат Кирилла Корязина Евгений Черноусов надеется, что после смены руководства ГУВД Москвы, последовавшей за громким преступлением майора Евсюкова, расследование инцидента в ОВД «Сокольники» сдвинется с места. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Время свободы», вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о большой победе геев в государственных служащих. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Часть заключенных тюрьмы в Гуантанамо, скорее всего, до конца дней своих останется за решеткой, не представ перед судом. Таков один из пунктов чернового плана закрытия тюрьмы на американской базе Гуантанамо, плана, представленного в среду министром юстиции Эриком Холдером. Согласно президентскому декрету, тюрьма должна была быть закрыта к концу года. Из 229 ее обитателей около 60 предстанут перед гражданскими судами или военными трибуналами. 50 – те, которые признаны неопасными, будут переданы другим странам. Оставшихся же ожидает редкая участь. Они, скорее всего, проведут остаток своих дней за решеткой, не имея возможности апеллировать к суду. Их дела будут рассмотрены судьей, который решит, уместна ли такая мера пресечения. Но для этого, по-видимому, потребуется специальное решение Конгресса. Эти планы значительно расходятся с первоначальными намерениями Барака Обамы, который хотел передать дела гуантанамовцев в гражданские суды. Судя по последнему опросу общественного мнения, большинство американцев, 52%, выступают против закрытия тюрьмы в Гуантанамо. Невероятную дерзкую мистификацию, достойную классического хичкоковского фильма «Психопат», разоблачила нью-йоркская прокуратура. Следователи арестовали 49-летнего жителя Бруклина Томаса Харкина, который в течение 6 лет играл роль своей умершей матери. Ирена Прусик скончалась 6 лет назад на руках сына, и он, по его словам, впитав ее последний вздох, превратился в нее. Так или иначе, Харкин фальсифицировал свидетельство о смерти и все эти годы продолжал получать государственную пенсию от имени матери и другие льготы, полагающиеся старикам, всего около 120 тысяч долларов. Он получал чеки и ходил на встречу с работниками социальных служб в большом парике, темных очках и старом вязаном джемпере. Его воскрешенная мать могла бы прожить еще очень долго, если бы Харкина не подвело чувство меры. Он затеял от ее имени судебную тяжбу с покупателем дома матери, а этот дом был отчужден по причине неуплаты ипотечного кредита. Для разоблачения фальсификации хватило фотографии надгробия на могиле матери Харкина на местном кладбище. Он был арестован в парике, очках, макияже,
придя за получением водительских прав на имя давно скончавшейся матери. По сведениям информированных источников, в четверг президент Барак Обама подпишет указ, по которому партнеры госслужащих с нетрадиционной сексуальной ориентацией получат почти все те же права, что супруг или супруга, находящиеся в официальном браке. Это, казалось бы, приятное известие вызвало разочарование у защитников прав геев, рассказывает Владимир Морозов.
Если по указу президента пенсия покойного переходит его оставшемуся в живых партнеру, то это немало. Но, возражают геи, почему это правило касается только федерального? Служащих. Помощники Обамы отвечают, что он и рад бы осчастливить всех, но не может сделать этого своей властью, так как необходим соответствующий закон, принять который может только Конгресс. Критики напоминают, что во время избирательной кампании Барак Обама говорил, что разрешит службу в армии людям, которые не скрывают своей сексуальной ориентации. Почему не выполнено это обещание? Не все сразу, говорят помощники президента, и напоминают, что у него хватает и других забот. Экономика, военные действия в Ираке и Афганистане, отношения с Ираном и Кореей. Список можно продолжить. Но почему в этом списке мы на последнем месте? Возмущается конгрессмен гей Барни Фрэнк. «Я считаю, — говорит он, — что, пренебрегая интересами геев, правительство делает большую ошибку». В этом же роде высказался на днях другой влиятельный представитель гомосексуалиста, лауреат Пулитцеровской премии, драматург Тони Кушнер. Да, для того, чтобы быть избранным, политик может и должен идти на компромисс. Но если ты дал обещание, ты должен его выполнить. Геи грозят сорвать намеченный на будущую неделю обед в американской столице, цель которого – сбор средств в пользу демократической партии. В завязавшейся перепалке президента упрекают даже в том, что он не поддерживает борьбу гомосексуалистов за право вступать в брак, хотя Обама никогда этого и не обещал. Он высказывался в поддержку так называемых гражданских союзов и вообще прав гомосексуалистов, но заявлял, что считает браком союз между мужчиной и женщиной. Однако геи хотят перетянуть президента на свою сторону и в этом вопросе, и довести вопрос о браке до Верховного суда. Федеральное правительство и Верховный суд, кроме прочих своих обязанностей, должны защищать меньшинство населения от тирании большинства. По данным опроса телекомпании CNN, во время президентских выборов 70% геев, лесбиянок и бисексуалов отдали свои голоса Бараку Обаме.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Екатерина Высоцкая и Михаил Касторов, редактор Надежда Перцева, автор ведущий Михаил Свинков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Исправит ли имидж России на Западе создание специальной комиссии в составе администрации президента? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с писателем Олегом Попцовым и политологом Андреем Пиантковским. Ну а мы прощаемся с вами и желаем вам удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Всего по городу состоялось 5 пикетов.
Пришли около 25
акций. Соединенное Королевство сожалеет о решении России блокировать новый мандат миссии ООН в Грузии.
Полтора десятка человек, вооруженные металлическими прутами, начали
сбивать страху. Ликвидация Академии наносит огромнейший вред правоохранительным.
Могут быть развиты механизмы, которые позволят преодолеть
свободный кризис. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».